Радио «Свобода». Продолжение политики. У микрофона Ирина Лагунина. Кому поможет Европейский Союз в Турции? Итоги визита Папы Римского на Кубу. Роберт Конквист, историк без страха. И «Путь к терроризму. История Аль-Авлаке». Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Европейский Союз решил выделить 1 миллиард евро на содержание беженцев в странах, соседних с воюющей Сирией, помочь самим этим странам, где уже находятся несколько миллионов беженцев, а также балканским государствам, через которые мигранты идут к границам ЕС. Это хоть и запоздалая, но полезная инициатива. Решение, обусловленное волной мигрантов в страны Центральной и Западной Европы, а также в Скандинавию. Львиную долю бежавших от войны в Сирии и Ираке приняли на себя 3 страны – Ливан, Иордания и Турция. О том, как выживают беженцы в Турции, где лагеря для них уже давно переполнены и где многим удалось сбежать и поселиться в городах, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Эта пожилая сирийская женщина обитает в зажиточном стамбульском районе Мода. С раннего утра до позднего вечера ее можно видеть на самой оживленной улице, где грохочет старинный стамбульский трамвай. На фоне окружающего благополучия и достатка кондитерских, ресторанов, кофеен, ее нищета шокирует и вызывает чувство стыда у проходящих мимо. Старуха почти не видит, мало говорит и молится Аллаху за своих погибших родственников и соседей. Иногда мурлычет под нос протяжную арабскую песню, слова которой давно забыты, и остался один мотив. Ее длинная бедуинская рубаха заправлена в цветастые шальвары, которые подпоясаны длинным матерчатым поясом. Я наблюдала, как проходящие мимо турки крутят пальцем у виска, намекая на ее не совсем неадекватное поведение, или переходят на другую сторону улицы. Некоторые молчаливо останавливаются, пораженные чужому горю, которое читается в этих глазах. Постояв безмолвно несколько минут, люди протягивают мелкие монеты, дают нехитрую еду, у кого что с собой есть. К вечеру набирается целая горка продуктов – помидоры, турецкие баранки, сыр. Старуха собирает все это в узелок и отправляется своим ходом в близлежащую мечеть. У подножья мечети, которую построил великий османский зодчий Мимар Синан, несколько десятков сирийцев организовали что-то вроде палаточного городка, соорудив себе жилище из кусков пластика, бумаги и картона. Сирийцы пользуются покровительством местного имама, который защищает несчастных людей, несмотря на угрозы полицейских очистить богатый район по настоянию местных турок. Многие стамбульцы считают, что такой большой наплыв беженцев угрожает национальной безопасности Турции. Участились случаи уличного воровства, многие боятся вечерами выходить на улицы и просят власти принять срочные меры, чтобы запретить сирийцам находиться в крупных городах и туристических центрах. Раздаются предложения и вовсе закрыть границы и выдворить беженцев из страны. На этом особенно настаивает местная националистическая партия, которую поддерживает значительная часть светского населения страны. Националисты выходят на митинги с лозунгами «Турция для турок» и призывают сохранять чистоту турецких городов. Однако правительство заявляет, что не станет закрывать границы для сирийских беженцев и примет всех пострадавших от насилия людей. Я разговаривалась с пожилой сирийкой. Ее зовут Айше.
Наступает Курбан-Байрам, мусульманский праздник. Верующие привозят нам мясо и горячую еду. По традиции в этот праздник мусульмане приносят жертву животное, а мясо отдают бедным. Мясо в Турции очень дорогое. Можно запастись и засолить на целый год. Только где его хранить? Нам также приносят куски оливкового мыла, полотенца, старую одежду, тарелки, ложки. Руки моем водой из бутылок, в фонтанчиках для питья стираем белье, моемся из шланга, которым поливают газоны. Спим, укрывшись старыми одеялами, прямо на земле. Из-за этого сильно ноют поясницы и болят бока.
Пожилая женщина приехала в Турцию около года назад. Дальние родственники вывезли ее из Алеппо, северной сирийской столицы, которую сегодня называют «мертвым городом». В результате боевых действий между правительственной армией и оппозиционной «свободной армией» этот один из самых старейших городов в мире был почти полностью разрушен. Свои жилища покинули более 1 000 000 человек. Старуха рассказывает, что долгое время ее семья спасалась в подвалах от ударов авиации правительственных сил. Жили без света и воды. Во время бомбежки погибли дочери. Младший сын пошел на войну сражаться против режима и пропал без вести во время боев в пригороде Дамаска. Она оплакивает своих детей, надеется на возвращение пропавшего сына и ненавидит Башара Асада, которого называет шайтаном и считает виновником всех своих бед. Пожилая женщина рассказала мне о страшной газовой атаке в окрестностях Алеппо, которая случилась в марте 2013 года.
Нас стали бомбить посередине ночи. Мы спали и выбежали на улицу в ночных рубахах. На улице было еще темно, никто не понимал, что происходит. Через несколько минут люди стали задыхаться, кашлять, чихать. Многих рвало, выворачивало наружу, кто-то плевал и тер глаза. Я почувствовала странный запах, похожий на запах хлорки, и тоже сильно закашляла. Этот кашель продолжался много часов. У меня до сих пор текут слезы из глаз, я почти ничего не вижу. Тогда многие поняли, что происходит что-то очень плохое, стали спускаться в подвал, чтобы скрыться. Я не пошла внутрь, осталась на улице вместе с другими стариками. Мы выжили, а те, кто пошел в подвал, погибли. Газы стали скапливаться в закрытых местах, и все подвалы быстро заполнились газом. Там погибли целые семьи. Их тела потом доставали из подвалов. Их пытались спасти, поливали водой, но все было напрасно. Вся наша улица была усеяна трупами.
В обстреле мирных граждан и использовании запрещенных отравляющих химических веществ турецкие власти тогда обвинили режим Башара Асада. Сирийское правительство, однако, отрицало применение нервно-паралитического газа и обвиняло в этом военную оппозицию. Международные организации так и не смогли выяснить, кто на самом деле стоял за химическими атаками в Сирии. Сирийские власти отказались пускать в страну иностранных журналистов и экспертов, якобы опасаясь за их безопасность. Угроза отравления химическими веществами значительно усилило отток сирийских беженцев из страны. Многие сирийцы не выдерживали страшных кадров о последствиях отравления нервно-паралитическими веществами, которые в целях устрашения демонстрировало официальное сирийское телевидение. Собрали вещи и отправились в Турцию. О своих трудностях пребывания в стране рассказывает престарелая сирийка Айше.
Мой сын рассказывал мне, что такое страшное оружие есть только у Асада. Но нас запугивали газовыми атаками и говорили, что это делают злые повстанцы, чтобы уничтожить хорошие власти. Мы бежали в Турцию, хотели найти здесь лучшую жизнь. Однако нас никто не ждал, не было работы, люди слонялись без дела. Нелегалов никто не хочет. Они подрабатывают на фермах в качестве сельскохозяйственных рабочих, пасут скот, грузят на стройках кирпич. Кому посчастливится, устраиваются гарсонами в Средиземноморье. Морских отелях Анталии. Там же питаются и живут. Беженцам невозможно получить разрешение на работу. Турки платят очень мало и нас не считают за людей.
Сирийцы находятся на положении гостей Турецкой Республики, что означает фактическое отсутствие каких бы то ни было прав. Они не могут свободно передвигаться по стране, покидать территорию лагерей без специального разрешения властей. В поисках работы молодые сирийские мужчины слоняются по городу, обозленные на турецкие власти, которые, по их мнению, сами заварили эту кашу и теперь должны ее расхлебывать. Кто побогаче, снимает квартиры в складчину по несколько семей. В приграничном городе Хатай, центре одноименной провинции, двухкомнатная квартира стоит около $350. Живут обычно по 2-3 семьи, по 10-15 человек, спят на полу. Чтобы выручить какие-то средства, продают личные вещи. На турецких базарах торгуют сирийскими золотыми монетами, украшениями и старинным оружием. Сирийский старик Адиль с глубокими морщинами на лице демонстрирует мне свой ут – струнный музыкальный инструмент с ладами на грифе, широко распространенный в Турции и в странах арабского мира. Он говорит, что вынес этот инструмент из горящего дома в окрестностях Дамаска. Ут сильно обгорел, но все еще держит звук и помогает зарабатывать на хлеб насущный. Адиль не любит говорить о прошлом, называет себя шаиром, певцом, и исполняет на стамбульских улицах длинные протяжные восточные напевы. Собирается довольно разношерстная публика. Привлеченные необычным пением иностранные туристы щедро бросают монеты. Никто не подсчитывал, сколько стариков умерло на этой страшной войне. А ведь нам очень трудно из-за стресса, отсутствия элементарной медицинской помощи и лекарств, говорит престарелый сирийский певец Адиль.
Старики гибнут в Сирии во время бомбежек. Они не могут самостоятельно передвигаться и выбраться из домов. На пути в Турцию мой старинный, недобрый сосед Кемаль перестал принимать таблетки от сердца и умер через несколько дней. Его тихо похоронили на обочине. Его сын плакал и обещал вернуться сюда после войны и соорудить могильную плиту. По дороге в Турцию многие старики умерли. У турецкой границы образовалось целое кладбище. Сколько там неизвестных могил. А многие были не в силах даже похоронить своих близких. Их тела просто заворачивали в полиэтиленовые мешки и выкидывали в поле, оставляя на съедение собакам. Для того, чтобы перейти турецкую границу, пришлось долго идти пешком. Потом мы около месяца сидели у границы, жгли костры, чтобы согреться.
35-летний Ахмед просит милостыню в азиатской части Стамбула. Чтобы добраться сюда, его семья преодолела тысячи километров с юго-востока Турции, где находятся лагеря беженцев для сирийцев. Его 3-летняя дочь Асма до сих пор не говорит, а сын все время плачет. Он намеревается продолжить свое путешествие из Стамбула к побережью Средиземного моря, чтобы пересечь его и попасть в Евросоюз. Он говорит мне, что готов преодолеть все трудности длительного пути.
Бегут от Асада и осажденных городов Исламского государства. В Сирии нет и не будет спокойной жизни. Наши родители погибли. Дом разбомбила авиация Асада. Моя жена в знак траура по своей матери носит черную одежду. Мы с трудом добрались до Турции. Пришлось ждать неделю у границы. Было холодно, дети простыли и заболели. Мой сын чуть не умер из-за отсутствия лекарств. Турки отправили нас в лагерь в Газиантепе, где находились около 5000 человек. Власти опасались массовых драк и столкновений людей и пытались обеспечить спокойствие. Было много жандармов и военных. Но как можно успокоить полуголодных злых людей, которые спят, укрывшись одеялами на земляном полу? Как только смогли, мы сразу же выбрались оттуда, заплатив охранникам, которые не хотели нас выпускать. Так делают многие сирийцы. Они называют лагеря беженцев тюрьмой под открытым небом. Там царит страшная атмосфера войны, безнадежности, ужаса и страха. Мужчины склоняются без работы, исходят с ума, устраивают разборки и драки.
Я пытаюсь отговорить его от опасного путешествия в Европу. Идея отправиться туда морем на развалившейся посудине, да еще с 2 малолетними детьми, выглядит безумием. Однако он убеждает меня, что все продумал. Приготовил фонарик, спасательный жилет, 2 круга для детей, хлеб, медикаменты и лимоны, чтобы спастись от укачивания в море. Оставаться в Стамбуле небезопасно, считает он. Полиция проводит рейды и отправляет нелегалов обратно в лагеря.
Нам рассказали, что в Бодруме есть старый капитан, у него неплохое исправное судно. Переправа через море стоит по 300 евро за человека и по 150 за ребенка. Нам только сказали, что нужно запастись провизией и едой. Выезжают обычно под покровом ночи, чтобы войти турецкий береговой патруль. В последнее время турецкие военные усилили охрану границ, чтобы избежать массовых трагедий.
Местное телевидение демонстрирует кадры, на которых тысячи сирийцев ожидают своей отправки в Европу на пляжах средиземноморских турецких курортов. Чтобы попасть сюда, многие из них прошли тысячи километров. Вот что говорит мне приехавший из туристического города Бодрум независимый турецкий журналист Нихат.
Турецкий курорт Бодрум знаменит своими отелями и пляжами. Здесь обычно проводит каникулы состоятельная турецкая молодежь. Однако в этом сезоне на городских пляжах наблюдается просто нашествие сирийцев. Бегают босоногие дети. Люди спят прямо на песке, сооружают пластиковые палатки. Сострадательные к чужому горю горожане не решаются их прогнать. Путь морем – единственный доступный в Европу. Сухопутная граница с Грецией закрыта на замок. В приграничном городе Эдирне скопились тысячи людей, многие из которых приехали на попутных машинах, преодолев часть пути пешком. Власти обеспечивают беженцев одеялами, едой и призывают их вернуться обратно в лагеря беженцев. Однако сирийцы требуют открыть границы и пропустить их.
Сообщается о том, что в настоящее время к сухопутной границе пешком из Стамбула движутся более 3000 сирийцев. Они устроили митинг на центральном автовокзале с призывами пропустить их в Евросоюз. Власти не могут выполнить этих требований. Они обращаются к благоразумию беженцев, обещают обеспечить их всем необходимым и отправить их обратно в лагеря в нескольких километрах от сирийской границы. Вот что говорит мне независимый турецкий журналист Нихат.
Проникнуть в Европу можно только морем, и люди понимают это. До греческих островов можно добраться за пару часов, если повезет и не будет шторма. Раньше сирийцев перевозили любители, которые подрабатывали нелегальным промыслом. Теперь этим занимаются профессионалы. Для перевозки беженцев они нанимают бывших моряков и спившихся безработных капитанов. Они находят нерабочие разбитые суда, ремонтируют их, набивают до отказа людьми и отправляются в путь, надеясь на авось.
Конечно, такое положение дел вызывает недовольство у местных турецких властей, которые проводят расследование по факту гибели сирийских мигрантов в море и пытаются найти и наказать виновных в организации бизнеса по переправке нелегалов в страны ЕС. В последнее время количество желающих уехать из страны резко возросло, в том числе из-за слухов о скором переселении всех сирийцев обратно на родину в так называемые свободные зоны, которые будут созданы в северных провинциях Сирии под контролем военной оппозиции и международных гуманитарных организаций. Оттуда, по замыслу коалиции, начнется мощное наступление на правительственную армию и террористическую группировку «Исламское государство», которая заняла большую часть страны. 16-летний сирийский подросток Азиз, которого я встретила на улице в Стамбуле, однако не верит Европе и называет помешательством желание его соотечественников попасть в Евросоюз. В отличие от них, он не собирается никуда бежать и будет дожидаться в Турции, пока в Сирии не кончится война. Чтобы выжить, мальчишка не чурается случайной работы, просит милостыню, подворовывает в магазинах мелкую еду.
Даже если европейцы станут бомбить лодки с мигрантами, это не изменит их решение попасть в Евросоюз. Люди сошли с ума. Посмотрите, что происходит. Турки приютили около 2 миллионов сирийцев, а европейцы раздули на весь мир большой скандал, потому что не могут разобраться с сотней тысяч сирийских беженцев. Они кричат, что беженцы угрожают Европе. Все разговоры о европейской справедливости – это неправда.
Многие в Турции сегодня считают, что европейские принципы трещат по швам. Ситуация с сирийскими беженцами, дескать, еще раз демонстрирует суть настоящей Европы, которая ранее отказалась принимать турок в свою семью. Это мнение активно поддерживают часть политиков и прессы.
С сирийскими беженцами в Стамбуле беседовала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. К недавнему визиту папы Франциска на Кубу, которому диктатура братьев Кастро придавала особое значение, в Гаване были отремонтированы мостовые и проведена реставрация Кафедрального собора. С улиц, по которым должен был проследовать глава Ватикана, убрали бездомных и попрошаек и провели профилактическую работу с диссидентами. Рассказывает Виктор Черецкий.
Зачистка инакомыслящих на этот раз проводилась планомерно. Она началась за несколько месяцев до визита. Так, в июле, по данным Кубинской комиссии по правам человека, были задержаны в основном на короткий срок 674 диссидента. В августе 768, а в первой половине сентября 399. Цель – в очередной раз попытаться запугать протестное движение, хотя этого режиму не удалось сделать за все 56 лет своего существования. Несмотря на то, что в официальной программе папы не значились встречи с кубинскими оппозиционерами, власти хотели избежать и каких-либо случайных встреч подобного рода. О ситуации, которая складывалась накануне визита, рассказывает Юсмила Рейна Феррера, представительница оппозиционного патриотического союза Кубы.
Мы наблюдали все больше репрессий, включая прослушивание телефонных разговоров и перехват электронной почты, как и накануне визита папы Бенедикта XVI в 2012 году. Впрочем, было и отличие. На этот раз не запланировали мессу на площади Антонио Мансеба в Сантьяго-де-Куба. Запрет на мессу, разумеется, был наложен не случайно. Власти, видимо, помнят спонтанное выступление на этой площади в ходе мессы папы Бенедикта активиста протестного движения по фамилии Карион. Так что на этот раз они были более осторожны, задерживали больше народа, прослушивали и просматривали все подряд. И все это для того, чтобы гражданское общество не могло представить папе свою версию происходящего на Кубе.
Главная тема, которая волнует кубинских правозащитников и которую они хотели изложить папе, это наличие политзаключенных в стране. Многие из заключенных, приговоренных к длительным срокам, страдают разного рода болезнями из-за крайне плохих условий содержания. Кроме того, в тюрьме они постоянно подвергаются избиениям и издевательствам. Юсмила Рейна Феррера.
На Кубе десятки людей являются политическими заключенными. Об этом правозащитники сообщили в послании к папе и иерархам церкви перед визитом. Мы надеемся, что они повлияют на ситуацию с политзаключенными. Дело в том, что на Кубе прошла амнистия, были освобождены более 3000 человек. Однако речь идет лишь об уголовниках. Политические заключенные амнистированы не были. Конечно, мы приветствовали сам факт амнистии, радовались, что люди смогли выйти на свободу и больше не находятся в жутких кубинских тюрьмах. Однако, повторяю, политзаключенные остаются за решеткой. Мы, представители гражданского общества, возмущены этим фактом и намерены продолжать борьбу за права человека на острове.
По данным Берты Солер, лидера движения родственниц политзаключенных «Дамы в белом», в стране насчитывается 115 узников совести. Сама Солер и 50 членов ее организации были задержаны накануне визита. Они, облачившись в белые одежды и взяв в руки цветы, отправились на воскресную мессу, после чего и были схвачены для профилактики. Кроме того, кубинские спецслужбы, похоже, с целью внести разброд в ряды дам, сделали перед визитом папы сенсационный выброс в СМИ. Оказывается, Берта Солер получила из Америки очень большую сумму денег на нужды организации, и деньги эти незаконно присвоила. Впрочем, очередная попытка дискредитации оппозиции успеха не возымела. Активистка ни на минуту не прекратила своей борьбы, поддержанной своим женским коллективом. Берта Солер.
Я представляю страну, где с каждым днем репрессии лишь усиливаются. Наш лозунг «За права человека, за свободу политзаключенным». Мы требуем все права – свободы передвижения, свободы слова и собраний. А в ответ получаем побои. Нас бьют по лицу. Так что на Кубе ничего не изменилось. Не прекращаются полицейские репрессии против тех, кто мирно выступает за права человека. Похоже, что правительство намерено оставаться у власти и продолжать свою политику репрессий против кубинского народа.
Солер была задержана не только накануне, но и в ходе визита, когда с группой руководителей оппозиции пыталась пройти к зданию представительства Ватикана в Гаване, чтобы поприветствовать папу. В дни визита полиция блокировала все столичные помещения, где обычно собираются оппозиционеры. Задержания диссидентов не прекращались ни на один день. Подобная ситуация была охарактеризована как нетерпимая правозащитной организацией Amnesty International, которая выступила с соответствующим заявлением. Авторитетная международная организация, деятельность которой запрещена на Кубе с 1988 года, потребовала прекратить преследование диссидентов и освободить политзаключенных. Представительница организации Марсилья Гонсалвиш.
Кубинское правительство постоянно использовало в качестве предлога для подавления инакомыслия тему безопасности и защиты своего национального суверенитета. Мы надеемся, что в стране наконец произойдут перемены, которые позволят кубинцам вернуть свои гражданские права.
Надежды Amnesty International связаны с улучшением кубино-американских отношений, делом в которое внес свой вклад в качестве посредника Папа Франциск. Организация приветствовала недавнее восстановление дипломатических отношений между двумя странами, предпринятое по инициативе президента Обамы, и сейчас поддерживает требования о снятии торгово-экономического эмбарго с Кубы. Это требование разделяют не все кубинские оппозиционеры. К примеру, лидер «Дам в белом» Берта Солер критикует сближение двух стран.
Пусть меня простит президент Обама, но решение, которое он принял в отношении Кубы, мне представляется ошибочным. Демократия и свобода кубинского народа не будут достигнуты в результате привилегий, которые он дал кубинскому правительству. Это правительство воспользуется соглашениями с США для своего усиления, для продолжения репрессий против гражданского общества, всего кубинского народа и узурпации власти.
Это мнение Берты Солер не разделяет кубинский оппозиционный экономист и политолог Бенхамин де Юре. Он полагает, что нормализация отношений с США приведет к развитию кубинской экономики, приобщению кубинцев к западным ценностям и, в конце концов, повлияет на политическую ситуацию в стране, позволит покончить с коммунизмом и демократизировать кубинское общество.
Речь не идет о какой-то любезности кубинскому правительству. Это путь к улучшению экономической ситуации, к процветанию, в котором кубинскому народу было отказано на протяжении многих лет существования диктаторского режима. Известно, что даже в таких условиях, когда у людей ничего не было, они пытались нелегально заниматься предпринимательством. А теперь, когда в стране появятся доллары, когда на рынке наконец мы увидим в избытке готовые товары и сырье, откроется путь к благосостоянию, к свободе, и ни одно правительство не сможет удержать кубинцев.
Приведенные два мнения весьма характерны для сегодняшней полемики в среде кубинских диссидентов. Очевидно, что нормализация отношений с США в какой-то степени разделила оппозицию. Так что одному из наиболее авторитетных ее руководителей, Гильермо Фариньесу, пришлось в связи с визитом папы призвать своих соратников к единству и сконцентрироваться не на разногласиях, а на том, что объединяет противников кубинского режима, а именно на защите свободы прав человека.
Нам надо сконцентрироваться на том, что объединяет оппозицию, и отбросить все, что нас отдаляет друг от друга. Я имею в виду тему эмбарго и восстановление отношений США, поскольку она нас разъединяет.
Впрочем, речь идет о разногласиях в основном внутри оппозиции. Что же касается рядовых кубинцев, то, похоже, большинство из них с энтузиазмом восприняло восстановление отношений с США. А восторженный прием, оказанный папе Франциску, объяснялся, по мнению политологов, не только религиозностью населения, но и благодарностью понтифику за посредничество в восстановлении отношений с Америкой.
О том, как кубинские диссиденты подводят итоги визита папы на Кубу, рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. 3 августа в Калифорнии в возрасте 98 лет умер Роберт Конквист, поэт, писатель и историк-советолог, автор знаменитых трудов о преступлениях сталинского режима «Большой террор», о сталинских чистках, «Жатва скорби», о голодоморе 30-х годов на Украине, Казахстане и в Поволжье, «Сталин – разрушитель наций», «Колыма», «Внутри сталинского НКВД» и других. После смерти Конквиста Америка сдержанно отметила его память почтительными некрологами в печати. Рассказывает Марина Ефимова.
Некрологи в России тоже были сдержанными, но среди них было несколько сердечных прощальных посланий, которые дают надежду на то, что когда-нибудь в России Конквисту поставят памятник. Наверное, это будет единственный в мире памятник историку. Но для России Роберт Конквист был больше, чем хроникер событий. Он был взломщиком тайников и сейфов советской истории, неподкупным хранителем исторической правды во времена, когда академический истеблишмент Запада эту правду не признавал, а в России за нее сажали. Свой главный взрывной по тем временам труд «Большой террор» Конквист опубликовал в 1968 году. Вот как описывается тот период западной историографии в британском журнале «Экономист» в статье, посвященной памяти Конквиста.
Советский эксперимент имел на Западе множество страстных поклонников, охотно закрывавших глаза на его практические результаты. Когда под напором открывшихся фактов даже горячие сторонники Советского Союза вынуждены были стушеваться, на их месте сразу появились историки-ревизионисты. По их версии, коммунистические идеи прекрасны и просто извращены плохими людьми в неподходящей стране России, а коммунистическая опасность сильно преувеличена. Лишь небольшая группа западных историков сначала и до конца считали сталинский режим чудовищной, ничем не оправдываемой системой управления, ответственной за беспрецедентные жестокости в отношении собственного народа. Убежденным членом этой группы был Роберт Конквист.
Позицию потакания не только советскому, но даже сталинскому режиму, которую несколько десятилетий занимало большинство западных историков, сейчас объясняют по-разному. Известный американский советолог Ричард Пайпс в интервью, которое он дал мне в 2008 году, сказал: «Среди советологов 60-х годов большинство пыталось представить советский режим жестким, но доброкачественным. Отчасти такой взгляд объяснялся страхом, что если мы будем сильно критиковать Советский Союз, даже его сталинский период, то окажемся перед лицом атомной войны». Конец цитаты. Страх тогдашних советологов мог объясняться и более эгоистично. Критически настроенным западным историкам в 60-е и 70-е годы в Советском Союзе был закрыт доступ к архивам, а то и вообще отказаны в визах, что ставило под удар их карьеру. Тем не менее, знаменитый польский поэт, нобелевский лауреат Чесław Miłosz не переставал удивляться слепоте западных историков. В посвященной Роберту Конквисту статье 1992 года «Поэт, который был прав», Miłosz писал:
«Много десятилетий западные интеллектуалы беспрекословно подчинялись правилам, которые стали для них второй натурой. Несоблюдение этих правил каралось не политическим, а социальным наказанием, лишением статуса в обществе интеллектуалов. Главный из этих правил – запрет говорить правду о советской коммунистической системе. В целом, я думаю, это один из самых странных феноменов в истории нашего века, который ждет своих аналитиков. Почему все другие идеи победила мифологизированная идея, связавшая советский социализм с будущим человечества? Конквиста, посмевшего выступить против этого заговора молчания, презрительно называли бешеным антикоммунистом».
В 1991 году я брала у Роберта Конквиста интервью в связи с развалом Советского Союза и спросила, почему американские историки так ошибались относительно того, что происходило в России. Он ответил, что по принятым в Америке правилам историки должны непременно пользоваться в качестве источников информации периодической прессой той страны, о которой пишут, в данном случае советскими газетами. Когда я засмеялась над идеей использования советских газет в качестве источника информации, Конквист сказал: «Нет, здесь, конечно, был введен коэффициент вранья советских газет. Ну, скажем, 45% вранья, а оказалось 95%. Каким же образом сам Роберт Конквист в 60-е и 70-е годы, имея доступ даже к меньшему объему материалов, чем его сговорчивые коллеги, допускавшиеся к советским архивам, сумел воссоздать полную картину сталинского террора? Об этом участник нашей передачи, профессор Стэнфорда, историк Норман Неймарк.
Тут нужно две вещи сказать. Во-первых, даже в советской прессе было скрыто немало реальной информации. Если читать внимательно, как читал Конквист, то даже в газетах «Правда» и «Известия» можно было найти много полезного. Другой его источник – мемуары, записки, дневники и статьи иммигрантов. В отличие от общепринятого тогда в университетской Америке отношения к российским иммигрантам как к людям предвзятым и не могущим дать правдивую информацию, Конквист не имел такого предубеждения. При написании «Жатвы скорби» он читал записки какой-то женщины, эмигрировавшей в Канаду, и именно там нашел чрезвычайно важную и интересную информацию. Конквист был блестящим историком, обладавшим не только знаниями, но и воображением и беспримерной интуицией, поэтому он сумел выделить правдивые сведения, собрать их по каплям и соединить в полную картину того, что происходило в Советском Союзе.
В книге «Большой террор» есть много примеров загадочной бессмыслицы сталинских зверств. Глава «Наследие террора» начинается так.
«За что?» Это были последние слова Якова Лившица, старого большевика, заместителя наркома, расстрелянного 30 января 1937 года. В последние недели перед расстрелом старые большевики без конца задавали этот вопрос друг другу. Почему? За что? Никто не знал ответа. Везде первая фраза арестованного при входе в камеру была «За что?», произнесенная трясущимися губами. Этот вопрос был нацарапан на стенах тюрем, на обшивках товарных вагонов, на заборах транзитных лагерей. Старый партизан Дубовой, чью седую бороду вырвали на допросах, разработал в камере гестапо теорию, что большая чистка – результат усиления интенсивности солнечных пятен.
В той же главе, описывая опустошение в Красной армии, Конквист сухо сообщает: «По последним данным, во время чисток было уничтожено 3 из 5 маршалов, 13 из 15 командармов, 8 из 9 адмиралов, 50 из 57 корпусных командиров, 154 из 186 командиров дивизий. Общая численность уничтоженных офицеров – 43 тысячи». Еще в 1940 году люди делили камеры с генералами, как правило, искалеченными побоями. Конец цитаты. Подобные сведения, опубликованные в 1968 году, вызывали почти единогласный протест американского академического истеблишмента. Так что Конквист своими книгами явно губил свою академическую карьеру.
Насколько я знаю, его это совершенно не заботило. Он не только не стремился сделать академическую карьеру, но, по-моему, испытывал легкое пренебрежение к тем, кто ее делал. Он добивался одного — исторической правды. За редким исключением, он скептически относился к трудам профессиональных историков и особенно к трудам советологов, не желавших замечать истинной природы советского эксперимента.
Как относился Конквист к так называемым историкам-ревизионистам, считавшим, что советский эксперимент испортил Сталин? А если бы лидерами остались Ленин, Бухарин и другие гуманные большевики, результат был бы другим.
Очень негативно. Презрение — слишком сильное слово, но в тогдашнем ревизионизме Конквист видел просто глупость. Эту школу советологии он считал проявлением наивной ограниченности, типичной для американского среднего класса. Он был нетерпим к этой школе.
Не удостаивая ревизионистов серьезным спором, Конквист ответил им стишком в духе Эдварда Лира. «Один марксист по имени Ленин прикончил 2-3 миллиона своего населения. Попробуйте на весах истории взвесить, что это мелочь, не скажет никто. Но там, где Ленин приканчивал 10, великий марксист Сталин приканчивал 100». Конквист не следовал общепринятой на Западе интерпретации советской истории и писал книги, которые не могли быть приняты академическим истеблишментом. В 1962 году «Дело Пастернака. Мужество гения». В 65-м – «Политика и идеи в СССР». В 68-м – «Большой террор». В 70-м – «Убийцы народов. Советская депортация национальных меньшинств». В 78-м – «Колыма. Арктические лагеря смерти». В 86-м – «Жатва скорби. Советская коллективизация и террор голодом». В 91-м – «Сталин. Сокрушитель наций». Кто же печатал и кто читал его книги, если большинство историков и либералов-интеллигентов их не признавали? Об этом рассказал политолог Михаил Бернштам, коллега Конквиста по научно-исследовательскому Гуверовскому институту, в интервью «Радио Свобода» в 2008 году.
Конквист очень хорошо пишет. В его работах всегда есть философский флёр, а не сухой научный тон. Поэтому его печатали в издательствах широкого профиля, в «Макмиллане», например, коммерческом издательстве. Это все выходило большими тиражами, широко читалось и влияло на общественное мнение. Однажды пришла к нему молодая дама, очень умная, по образованию химик, но интересовавшаяся Советским Союзом и разницей между советским строем и западным порядком. Она обратилась к Конквисту за советом, они подружились, и Конквист оказал на нее очень большое влияние. Это была Маргарет Тэтчер. Конквист стал ее много-многолетним негласным советником, и до того, как она стала премьером, и все время, пока она была на этом посту.
Среди тем, поднятых Конквистом в его книгах, особенно интересны и все еще спорны, мне кажется, исследования феномена Сталина, который для многих остается психологической загадкой. В книге «Сталин. Разрушитель наций» Конквист пишет:
«Одной из его главных и необычных характеристик является абсолютная посредственность, соединенная со сверхчеловеческой силой воли. Словно в обычном мозгу одна доля несоразмерно увеличена, как на ранних картинах Дали. По природе человек жестокий, он, однако, правил не только террором, как другие деспоты, но и фальсификацией. Сначала он попытался заставить окружающий его реальный мир осуществить марксистскую фантазию, в которую он поверил. А когда затея провалилась, он своей могучей волей сумел заставить реальный мир верить или делать вид, что верит в то, что его фантазия притворилась в жизнь. В 1939 году он показал писателю Фадееву протокол допроса журналиста Михаила Кольцова с признанием, что тот был завербован во французскую разведку писателем Андре Мальро. И хотя признания были явно сфабрикованными, Сталин читал их, делал пометки и сказал Фадееву обидчиво: «Видите, французская разведка может полагаться на своих писателей, а у НКВД нет такой поддержки от советских писателей. Подумайте об этом, товарищ Фадеев». Сталин не просто из-за жестокости дал указания насчет арестованных кремлевских врачей «бить, бить и бить». Похоже, что показания обвиняемых, даже полученные под пытками, подтверждали в его глазах его утопию. Страннейшее расхождение между фактами и выдумкой расцветало не только вокруг Сталина, но и в его мозгу.
В книге 2000 года «Размышления о разрушенном столетии» Конквист настаивал на том, что корни катастроф 20 века гнездятся в идеях с большой буквы.
Идеи с большой буквы обещали решить все проблемы, но оказались ошибочными или иллюзорными, затмили умы, исказили социальные движения и опустошили целые страны.
Репутация Роберта Конквиста на Западе начала меняться в 1973 году, после того, как мир потрясла книга Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». А когда в 1991 году открылись советские секретные архивы, правота Конквиста стала очевидной, а приведенные им факты и цифры жертв сталинского режима оказались точными. Второе издание «Большого террора» с добавлением новой информации автор назвал «Большой террор. Переоценка». Но друг Конквиста, английский писатель Кингсли Эмис, предлагал назвать ее так. «А я что вам говорил, чертово дурачье?» Сейчас многие книги Конквиста в русских переводах можно прочесть в интернете. Но издана в России была всего одна его книга «Сталин и убийство Кирова» в 1991 году в издательстве «Прогресс» в Москве. «Большой террор» был отрывками опубликован в питерском журнале «Нева» в 1989 году и издан двухтомником в 1991 году в Латвии. Похоже, что русская история опять, если и не переписывается, то переосмысляется. В предисловии к «Большому террору» Конквист писал: «Каждого, кто любит русский народ, глубоко трогает его трагическая история. Страна, столь богатая талантами, столь многообещающая, столь щедро одарившая мировую культуру, перенесла тяжкие муки без всяких реальных причин. И мне хотелось, чтобы русский читатель принял эту книгу как скромный вклад в фонд правды, как перечень фактов, вынесенных на обсуждение человечества».
О наследии Роберта Конквиста рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». В Вашингтонском институте Брукингса состоялась презентация книги журналиста Скотта Шейна о жизни и смерти Анвара аль-Авлаки, урожденного гражданина США, который стал одним из вождей Аль-Каиды и был убит американским беспилотником по приказу президента Обамы. Книга называется «Объект Троя», рассказывает Владимир Абаринов.
Скотт Шейн – корреспондент Вашингтонского бюро газеты «Нью-Йорк Таймс». Он специализируется на вопросах национальной безопасности. В значительной мере благодаря ему в американском обществе развернулась в свое время дискуссия о допустимости пыток по отношению к террористам. С 1988 по 1991 год он работал корреспондентом газеты «Балтимор Сан» в Москве. Собранные им тогда материалы легли в основу книги «Демонтаж империи. Как информация положила конец Советскому Союзу». В своей новой книге Скотт Шейн тщательно исследует обстоятельства жизни и смерти Анвара аль-Авлаки, процесс трансформации лояльного американского гражданина в идеолога и организатора террора, говорит Скотт Шейн.
Он был урожденным американцем. Он прожил свои первые 7 лет в Соединенных Штатах, пока его отец получал магистерскую и докторскую степени и преподавал в американских университетах. Затем вместе с родителями он уехал в Йемен и жил там. А когда ему исполнилось 19 лет, отец отправил его обратно в Штаты учиться в колледже. Позднее его отец стал министром сельского хозяйства Йемена, ректором одного и основателем другого университета. Это очень видный деятель и большой поклонник Соединенных Штатов. Он по-прежнему питает очень теплые чувства по отношению к США и сохранил приятные воспоминания о годах, проведенных в Америке. Вот из такой семьи происходит Анвар аль-Авлаки. Отец послал его учиться на инженера, чтобы сын пошел по стопам отца и стал своего рода технократом, который поможет своей бедной стране. Тем, кто мало знает о Йемене, я хочу сказать, что численность населения этой страны примерно равна населению Саудовской Аравии. Она расположена на Аравийском полуострове и граничит с Саудовской Аравией, но там нет нефти, и потому ее доход на душу населения не составляет и половины саудовского. Это самая бедная страна арабского мира, и тут еще на нее свалились все нынешние проблемы. Такое будущее прочил отец своему сыну, но Анвар свернул с этой дороги. Ему показалась скучная учеба на инженера в университете штата Колорадо. Он всерьез заинтересовался исламом, ощутил в себе дар вероучителя и, к ужасу отца, стал проповедником ислама. Он снискал большой успех в трех американских мечетях. Его проповеди распространялись на компакт-дисках и были тоже очень популярными. Его взгляды были в некоторых отношениях очень проамериканскими. Вы можете найти его проповеди и лекции, в которых он в основном восхваляет американскую исключительность и религиозную свободу в этой стране. Вот почему меня так заинтриговало его превращение в человека, который объявил войну Америке и посвятил последние годы жизни планам убийства американцев. Я подумал, что если я смогу понять эволюцию этого парня, это может пролить свет на более масштабную проблему, с которой мы сталкиваемся.
Анвар аль-Авлаки не раз попадал в поле зрения ФБР, но не давал оснований для привлечения себя к ответственности за связь с террористами. Скотт Шейн считает, что он и не был с ними связан.
After 9/11,
после 11 сентября ФБР, конечно, изо всех сил пыталось понять, кем были эти угонщики самолетов. И они быстро обнаружили, что двое из них больше года жили в Сан-Диего, жили открыто под своими собственными именами. Они молились в маленькой мечети Сан-Диего, где имамом был Анвар аль-Авлаки. Они шли по этому следу в большой спешке. Кто-то из членов общины в разговоре с агентами ФБР вспомнил, что один из угонщиков вроде бы уединялся с аль-Авлаки в его кабинете, где они вели интимные беседы. Это сразу насторожило агентов. Аль-Авлаки к тому времени уже служил в гораздо более крупной, более престижной мечети в Фоллс Чёрч, штат Вирджиния, недалеко от Вашингтона. Возник вопрос, не связан ли этот парень каким-то образом с заговором. Подозрение укреплял и тот факт, что аль-Авлаки был горячим сторонником весьма пуританской, салафитской ветви ислама. Его сосед по общежитию, саудовец, рассказал мне, как еще на первом курсе, вернувшись в Америку после рождественских каникул, он увидел, что его веселый однокурсник из Йемена превратился в сторонника строгого благочестия и однажды вдруг схватил работающий телевизор этого саудовца и разбил его, потому что ему не понравился фильм, который смотрел владелец телевизора. Потом выяснилось, что во время Рождества, которое Анвар проводил в университетском кампусе, он оказался на мели, попал под влияние исламского братства старшекурсников и стал усиленно демонстрировать рвение новообращенного. Оказалось также, что в 1999 году ФБР завело на аль-Авлаки дело по подозрению в причастности к терроризму, потому что он встречался с двумя лицами, которые значились в списке подозрительных. Его проверили и закрыли дело еще до 11 сентября. В конечном счете ФБР решило, что он не связан с терроризмом. Возможно, они просто не нашли эту связь, но я пришел к тому же самому выводу. Этот парень не был ни террористом, ни спящим агентом Аль-Каиды. Есть много причин так считать. Одна из них — электронная переписка Анвара с его младшим братом после 11 сентября, которую мне удалось найти. В этих посланиях Анвар называет эти теракты ужасными. Он говорил это в частном порядке своим самым близким друзьям и членам семьи. То же самое он говорил публично.
В разговорах с агентами ФБР Анвар аль-Авлаки держался уверенно и твердо. Однако это не сняло с него подозрений.
После того, как ФБР установило его связь с угонщиками, агенты пришли к нему домой и в мечеть и три или четыре раза беседовали с ним в первые же две недели после 11 сентября. И он дал удовлетворительные ответы на все вопросы. Он осудил 11 сентября, сказал, что понятия не имел о заговоре, что он смутно помнит одного из угонщиков, но они никогда не были близки и так далее. Однако он вел себя несколько настороженно. Когда его попросили предъявить паспорт, он отказался, видимо, из опасения, что паспорт просто отберут и не вернут. Интересно также то, что, когда его спросили, проповедовал ли он джихад, он отказался отвечать на этот вопрос. Должен сказать, что, учитывая сложность вопросов, связанных с исламом, и лихорадочным характером охоты на сообщников, которая развернулась в те дни, отказ отвечать был вполне разумным решением, поскольку пускаться в замысловатые богословские рассуждения и в конечном счете заявить «да, я проповедую джихад» означало почти наверняка угодить в тюрьму.
Анвара аль-Авлаки подвела страсть к плотским удовольствиям, удовлетворение которой он не мог себе отказать, несмотря на все религиозные запреты.
Так или иначе, его все еще подозревали. Его ответы не полностью развеяли эти подозрения, и за ним было установлено круглосуточное наблюдение. Его телефон прослушивался. За ним следовали всякий раз, когда он покидал свой дом. На машине или на метро, пешком. Фиксировали все его встречи, фотографировали. и за несколько месяцев не обнаружили абсолютно никаких признаков его связи с Аль-Каидой или терроризмом, или какой-либо воинственности. Но раз в неделю или раз в две недели он обращался в фирму эскорт-услуг, которая устраивала ему свидания с проститутками в вашингтонских отелях. И совершенно незаметно для Аль-Авлаки, что я считаю заслугой группы наружного наблюдения, они записывали все эти встречи. Не думаю, что они так уж интересовались его сексуальной жизнью. Просто они повсюду следовали за ним, не зная, куда он направляется и для чего встречается с женщинами в отелях. Они часто опрашивали женщин после этих встреч, выясняли, что он говорил им. Он говорил, что он программист из Индии, но не раскрывал никаких секретных планов взорвать Белый дом.
По мнению Скотта Шейна, превращению Аль-Авлаки в радикального проповедника способствовали неумелые действия правоохранительных органов.
В марте 2002 года в рамках расследования об источниках финансирования террористов в Северной Вирджинии и других местах были проведены обыски в исламских организациях. Судя по всему, организованы они были крайне грубо. В некоторых случаях рейдам подверглись уважаемые старые исламские институты. Никаких особенных результатов они не дали. В одном случае они ворвались в дом и приковали наручниками к батарее старую даму, которая состояла в браке с сотрудником одного из этих учреждений. В течение 4 часов, пока агенты обыскивали дом, они не позволяли ей покрыть голову. Такие инциденты, как вы можете себе представить, породили бурю возмущения в консервативной мусульманской общине Северной Вирджинии. Аль-Авлаки произнес тогда пламенную проповедь. Как и многое другое, ее все еще можно найти на YouTube. В этой проповеди он в первый раз сказал: «Это война с исламом. Они охотятся не на радикалов, их цель – все мы». Но он также сослался на пример афроамериканцев. Он сказал: «В этой стране надо бороться за свои права. Афроамериканцы не имели прав, пока не начали бороться за них. Мусульмане должны встать на защиту своих прав». Спустя несколько дней после этого он улетел в Великобританию и больше никогда не возвращался, за исключением одного визита через несколько месяцев после отъезда. Выглядело это так, будто он просто устал от этой волны антимусульманских настроений и неуклюжих действий правительства, решил, что больше не может этого вынести. Но, по моим сведениям, младший брат встречался с ним после проповеди и спросил его: «Ну что, Анвар, когда же ты вернешься в Йемен?» На что Анвар ответил: «Никогда, мне отлично живется здесь». Эта фраза цитировалась «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост». Его пригласили в ток-шоу телекомпании PBS. Он стал своего рода звездой медиа, фигурой, которую он описывал в своей проповеди, когда говорил: «Американские мусульмане должны стать мостом между Соединенными Штатами и миллиардом мусульман всего мира». Он действительно начинает играть роль такого моста. Он был амбициозен, он любил быть в центре внимания, любил жить в Америке, обожал вашингтонские рестораны. У него было 3 детей и жена, и они любили ходить в музеи.
Однако вскоре Анвар Аль-Авлаки в корне изменил свои планы.
Так что все шло отлично, и он сказал тогда своему брату: «Я не собираюсь никуда уезжать отсюда». И этими словами разочаровал брата. И вдруг, спустя пару дней после этого разговора, брат идет на вечернюю молитву в мечеть и видит, что Анвар, всегда такой спокойный, собранный, уверенный в себе, пребывает в полном смятении, совершенно разбит, бледный как смерть. На следующий день они встретились в укромном месте. Анвар вынул батарейку из своего телефона и велел брату сделать то же, и сказал: он узнал, что ФБР состряпало огромное дело на него, которое может разрушить его жизнь, и поэтому он думает уехать из США навсегда. На самом деле, как я выяснил, когда добился, чтобы с одного документа сняли гриф секретности, никакого дела ФБР не стряпало. Просто менеджер эскорт-сервиса рассказал ему, что к нему приходили агенты ФБР и что они знают, что он посещает проституток. Тут надо понимать, что этот парень был консервативным мусульманским проповедником. Он сурово обличал блуд. Эти обличения можно найти в интернете. Осуждал фривольные программы телевидения и фильмы Голливуда. И вдруг оказывается, что он, женатый человек, постоянно ходит к проституткам. Это означало почти неминуемый конец его карьеры клирика, а также катастрофу для его семьи. И он сказал: «Я этого не вынесу», и улетел в Великобританию.
Это был Скотт Шейн, автор книги «Объект Троя». Троя – это кодовое имя, которое ЦРУ присвоило Анвару Аль-Авлаки. Шейн пишет, что придумавшие этот псевдоним оперативники не задумывались над символическим смыслом имени, просто увидели это слово на карте штата Огайо. В Америке многие города носят античные названия. Но в качестве заголовка истории террориста это словосочетание приобретает многозначность. Его можно переводить и как «трое под прицелом» или «под ударом».
За презентацией книги Скотта Шейна в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Мы продолжим эту тему на следующей неделе. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг, следить за нами в социальных сетях, в SoundCloud и iTunes. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.